прошлый раз я предложил вам задать какие-то вопросы, чтобы можно было понять, как дальше, в каком направлении нам двигаться. Но вопросов особо не было. Это говорит о том, что мы движемся правильно, наверное. Но во всяком случае, давайте задавать вопросы не как мы их привыкли задавать, что мне делать в той или иной ситуации, а попытаемся, ну уже люди грамотные, обученные, задать вопросы по существу, углубляясь в понятия веры, церкви, греха, заповедей, а не просто, что мне делать, если меня выгнали с работы. Когда человек готовится к крещению, он должен проходить какой-то подготовительный курс. С ним проводят беседы, или он сам пытается изучить вопрос христианства, зачем он крестится, если он человек взрослый, если он младенец, за него эту проблему решают взрослые, его родители и крестные. Кстати, когда мы говорим о крестных, по большому счету вопрос не обсуждается, а должны ли быть крестные людьми верующими, образованными в смысле духовного просвещения. Крестный – это уже апостол, который несет весть о Христе, который своей жизнью исповедует пред своим крестником начатки учения Христова. То есть всем нам ставятся пределы, к которым мы должны стремиться. Не те ориентиры, цели и задачи, которые нам ставит греховный мир, а ставит он их в рамках этого времени и тех обстоятельств, в которых он нас загоняет. А именно мы решаем задачи относительно цели, которая называется Бог. Наша цель – это Бог. Еще недостаточно сказать, что наша цель – это Бог. А что же такое Бог? Кто такой Бог? Это должно быть предметом нашего внимательного, тщательного изучения. И не только изучения. Блаженство, благодать – такие понятия, которые не предполагают знания о них. Они предполагают наличие этого. Нам не надо искать истину, мы ей обладаем. Поэтому надо жить в истине, жить с истиной, жить в Боге, жить с Богом. Человек готовится к крещению, а мы христиане. Так вот, по крайней мере, этот человек должен знать, а что такое христианство, в чем его сущность? Знаем ли мы, что такое христианство, в чем его сущность? Я не пытаюсь сейчас делить тех, кто готовится к крещению, и тех, кто уже крещены. Я пытаюсь, чтобы мы начинали понимать, к чему мы идем и в чем мы находимся. Можно быть крещенным, но находиться на положении оглашенного, даже не оглашенного, а несведущего человека. А это очень опасное состояние. В частности, для христиан. Когда апостол Петр говорит о том, что многие неутвержденные и невежды, они к своей погибели извращают Священное Писание, если не рассуждают о таинствах, то они себе вредят и даже губят себя. Дело в том, что мы имеем дело с очень, если можно так сказать, страшными моментами в нашей жизни. Страшные в том смысле, что если неправильно пользоваться ими, то можно погибнуть. Это все равно, что дать оружие ребенку, и он может себе повредить. И даже более того. Поэтому мы призваны к тому, чтобы, будучи светом и солью, быть таковыми. То есть в себе стяжать этот свет, эту соль, и не просто говорить об этом, а стараться проникать тем смыслом, который Господь нам хочет предложить именно в этих словах. Ну, как средство осуществления нашей веры, мы должны знать, что такое священные книги, какие они бывают. Не просто знать, что есть Библия, а что она из себя представляет. Что есть творение святых отцов, что есть книги, по которым совершаются богослужения. А есть другая литература, к которой надо относиться с вниманием, в том смысле, что с осторожностью, с рассуждением. Библия говорит, что многочтение вредит здоровью, поэтому не все можно в себя впитывать, не все можно потреблять. Апостол Павел говорит, что все человеку возможно, но не все полезно. И вот эту формулу можно применить в любой области нашей жизни. Будь то пища, будь то чтение, будь то общение с людьми, выбор друзей, тем более построение семьи. Тем более построение семьи. Много людей, которые, будучи семейными, или не семейными, или имеющими опыт семьи, потом получилось так, что семья неполная. Все эти ситуации происходят из-за того, что мы бросаемся словами, и именно теми словами, теми определениями, которые нам предлагает сама Церковь, само Священное Писание. Поэтому вот причину надо искать не в обстоятельствах, даже не друг в друге, а в том, насколько я серьезно отношусь к этому понятию. Семья, воспитание детей, грех, тем более понятие Бог. Ну, возьмем, например, такой пример, как семья, если, конечно, хотите. Мы знаем о том, что семья называется в церкви, как она называется? Малая церковь. Но часто мы на этом только останавливаемся, а дальше у нас движения нет, потому что свойство человека таково, что он, узнав о чем-то, думает, что ему достаточно дальше двигаться, он все понял. Это беда взрослых людей. Они забыли, что такое учиться, желания уже никакого нет, потому что есть много других очень важных дел. Работа, имущество, заработки, это в основном. Ну, потом какие-то интересы, увлечения. Ну, а семья может создаваться по разным причинам. Для того, чтобы создать семью, достаточно влюбленности. Вот только чтобы ее сохранить, это надо уметь прощать и бороться со своими дурными привычками. Если рассматривать семью с точки зрения Священного Писания, и так как Церковь нас учит, то мы увидим, что семья, она образовывается, вот в настоящем смысле этого слова, мы сейчас говорим как пример, она образовывается по образу Церкви Христовой. И когда мы начинаем проникаться вот этим образом Церкви Христовой, то мы начинаем изучать элементы, если так сказать просто, церкви, ее свойства. Какова структура церкви Христовой? Вот церкви, какова она структура? Из чего она состоит? Нет, из чего состоит? Нет, из чего состоит церковь? Голова и тело. Вот давайте учиться рассуждать правильно. Голова и тело. Глава церкви кто? Христос, а тело – это мы, члены, которые должны быть объединены по принципу любви. Как еще называется Церковь Христова? Нет, ну, это все правильно, все совершенно верно. Мы говорим с точки зрения семьи. Мы сейчас о семье говорим. Как называется Церковь по отношению к главе? Тело к жениху, как называется? Невеста Христова. А в Священном Писании она еще называется жена. Апостол Павел говорит, что глава жене муж, а мужу глава Христос. Ну, мы это тоже все знаем. нам все это известно. Значит, дальше двигаться не надо. Или надо?
Надо.
Интересно. Будем двигаться дальше. Видите, мы уже второй этап прошли. Вот, некоторые даже про жену первый раз слышат. Но в конце концов, невеста однажды превращается в жену. И составляется одно целое, как семья. Прошу не унывать тех, кто вне семьи, потому что есть путь. У Бога обителей много, Господь для всех облагодатствует своей любовью. Всех. Но мы сейчас говорим о том, чтобы иметь понятие правильное о семье как Церкви Христовой. Так что же такое жена в малой церкви? Вот мне приходится часто сталкиваться с вопросами, как создавать семью, как выбирать мужа, жену. Этот вопрос достаточно такой туманный, сложный, потому что давать советы тривиальные, традиционные, бессмысленно. Искать какие-то точки соприкосновения. Не, все это может быть, все это имеет место быть, но на поверку оказывается часто совсем другое. Не сошлись характерами, там, ну и так далее и тому подобное. Если мы не знаем принципа, хотя он уже обозначен, просто пока вы его не слышите и не видите. Почему? Потому что мы в Священном Писании не раскапываем эту тему. Мы узнали о чем-то, а вот толкование, размышления мы извлекаем не из церкви, не из Библии, а из мира сего. И этот мир, зная о том, что мы что-то хотим узнать, знаем даже понятие, как люди верующие, мы знаем, что это домашняя церковь. Мир нам предлагает свое понимание этих вещей. И так как мы дальше-то не идем, мы с этим соглашаемся, и получается, что мы спокойно воспринимаем понятие гражданский брак, сожительство, брачные договора и прочее, прочее, прочее. И говорим, что да, это от этого не уйти, так оно и есть, и вообще это как бы данность. А что тут такого? Все так живут. И с чем-то даже соглашается и религиозное общество. Все так оно и есть. Скорее всего, это называется, вот если будем так говорить, с богословской точки зрения, экономия. Вот есть такое понятие, как акривия, вот, с греческого языка. Это означает то, что церковь знает, как надо жить, и точно исполняет ее законы. А вот, исходя из обстоятельств и учитывая детали, так сказать, плана неожиданного, мы решаем вопрос немножко по-другому. Называется экономия. Домостроительство, строительство дома. Когда мы строим дом, учитываем все мелочи, все какие-то недостатки. В общем, пытаемся вот в этой ситуации существовать. Ну, экономии экономии. Но хотелось бы, чтобы мы все-таки приближались вот к истинному понятию семьи, к этой структуре и к функциональной зависимости. И чтобы это было, давайте посмотрим, как Библия нам говорит о семье совершенно, может быть, неожиданным способом, образом. Когда Господь сотворял женщину, Он сказал: «Нехорошо человеку быть левадо». Это еврейское слово, которое переводится не одному, а наедине с самим собой. «Сотворим ему помощницу». А что такое сотворение женщины, где глава – мужчина? Значит, вывод. Бог дает человеку женщину, как церковь, будучи главой. Муж, будучи главой, имеет жену, как церковь. И вот когда мы вдруг начинаем это понимать, мы смотрим, а у нас состоевается церковь или нет? Если жена знает эту ситуацию, для чего она дана, а муж знает, для чего ему дана жена, и он, кстати, так и, будем говорить, выбирал ее, то тогда состоевается, идет работа над тем, чтобы малая церковь, она становилась. А когда у людей задача, поженившись, даже помещавшись, уже заботиться о том, чтобы ремонт был в квартире не хуже, чем у других, в холодильнике всегда было не пусто. Муж работал на престижной работе. Можно было начать куда-то ездить отдыхать вместе и прочее, прочее, принимать гостей. Вообще как-то, да, вот так вот какие-то проблемы решать. То здесь уже по-другому воспринимается семья. Как некая такая ячейка общества. Ну, все что угодно. Можете назвать как угодно, просто не хочу, так сказать, фантазировать, тратить время. Вот это так и называется. Но это еще не все. Далеко еще не все. Мы только сейчас узнали, что такое домашняя церковь, что такое семья, и как нам надо ее, если кто еще не имеет ее, задумываться об этом. И уже будем смотреть совсем на другие вещи. И когда мы знаем, что жена дана мужу как церковь, а муж во главе церкви должен быть главой, а его главой должен быть Христос, тогда и происходит формирование церкви по-настоящему. Тогда люди знают, кого они будут воспитывать и как воспитывать. Тогда они будут знать, а что они будут хранить. И если это действительно серьезно, не просто мы поговорили и на этом остановились, что мы все знаем. Надо понимать, что чем больше мы начинаем что-то узнавать, это говорит о том, что у нас теперь появляется больше задания это изучать. Однажды ученик Платона сказал учителю: «Учитель, ты знаешь больше, ты такой великий, знаешь больше, чем я, чем мы». Он говорит: «Нет, посмотри на эту схему. Вот твои знания», — нарисовал маленький кружок, «а вот мои знания», — нарисовал большой круг. «Кто больше знает?» Он говорит: «Ты, учитель». «Нет», — говорит, — «моя окружность с неизвестностью соприкасается больше, чем твоя. И то, что я узнаю, мне этого надо постигать, познавать больше, чем тебе». Поэтому мы движемся дальше. Когда мы знаем, что жена – церковь, а муж – глава, вот тогда мы начинаем изучать тему церкви и главы. То есть мы начинаем изучать, мы начинаем заниматься богопознанием, то есть нас начинает интересовать личность Христа, как Бога-человека. Это очень близко нам. Если был просто Бог где-то в звездных мирах, нам было бы сложно это воспринимать. Но так как Христос – Бога-человек, и мы имеем эту лестницу небесную, эту связь, то нам уже легче. И церковь, как тело Христово, и как Христос относится к церкви, а как церковь относится к Нему. Какие она совершает подвиги, как она несет печали, испытания, искушения, как она проявляет любовь, как Христос ведет церковь, в чем заключается защита ее, в чем промысел Божий. То есть мы реально разбираем функции, функциональную зависимость и сами свойства предмета. То есть у нас уже, будем так, появляется конкретная задача, что изучать и чем заниматься по жизни. Вот на примере церкви мы посмотрели, что такое изучение того или иного понятия, которое нам дает церковь, которое нам дает Библия. Ну а само христианство, о котором мы говорим, о том человеке, который хочет креститься, и те, которые уже крещенные люди, мы изучаем строение церкви, структуру, книги. И, конечно, прежде всего, надо понимать и стараться знать, в чем же будет выражаться или выражается христианская жизнь как таковая. Ну, мы, конечно, как бы знаем, в чем она выражается, как она осуществляется, но на самом деле вот таинство крещения, оно, как ни странно, предполагает полное изменение жизни человека. Ни много ни мало. То есть изменение ума, сердца, поступков, изменение отношения к родным и близким, к врагам, к той среде, в которой человек живет. И как это называется, вот это вот изменение своей жизни ко всему? Покаяние. Метаноя. Перемена жизни, перемена образа мысли. И в этом смысле мы вдруг узнаем, хотя не обращаем внимания, и даже как-то бежим от этого, стараемся забыться, уколоться и напиться, что наша жизнь – это смертный грех. Просто мы иногда чувствуем, иногда не чувствуем этого. В том смысле, что мы имеем вот эту расположительность. Человек удобопреклонен к греху. И это наша работа, чтобы видеть вот эту удобопреклонность, чувствовать ее и стремиться к тому, чтобы избавиться от того, что нам мешает видеть Бога. А что нам дает возможность видеть Бога? Скажите, невидимого Бога. Чистое сердце. Молодцы. Вот уже начинаем мыслить, работать. Что такое вера, Лариса? Отлично. Теперь настало время двигаться дальше. Вот. Да, чистота сердца нам позволяет видеть невидимого Бога. Поэтому вот третья способность души, как она называется, благодать и приятие. Когда человек, христианин, имеет способность принимать благодать. Вот эта третья способность души, она принимает свет Христов, который ощущается сердцем. Никакими чувствами он не ощущается. И это тот свет, который ведет нас по пути к Богу. И он просвещает наше сердце, что образует чистоту. И человек начинает видеть Бога. Все очень просто, но мы почему-то Бога не видим. Нам подсказывает церковь, что есть такие смертные грехи, да? Сребролюбие, гордыня, блуд, зависть, чревоугодие, гнев, уныние. Так вот, все это называется не ошибка в нашей жизни, а, как мы с вами говорили, это падение. И всегда христианин должен иметь самое главное желание подняться. Поднялся он, не поднялся, лежит, как животное, но он должен иметь желание подниматься. Вот то, что нужно Богу. Если желания нет, то тогда Господь и силы не дает. Бог не хочет видеть того, кто не хочет видеть Его. Вот такие закономерности, они должны нами быть не только прочувствованы, но они должны в нас утвердиться. Христианин должен иметь желание быть исполнен решимости жить свято. Но это предел, к которому надо стремиться. У нас должны быть какие-то пределы, какие-то стремления, желания. Хотя написано, что свят только Господь Бог. Нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией. И вот этот стих, он не должен навевать на нас уныние, как некоторые считают. Ну, какие мы праведные. Господь видит нас в нашем желании идти к Нему, видит нас святыми. А чтобы было движение к Богу, мы должны научиться видеть свои грехи. Вот как ни странно. Бог хочет видеть нас святыми, и Он практически видит нас такими, потому что Он нас такими создал. А мы должны научиться видеть себя грешными в том смысле, чтобы видеть то, что нам мешает. Вот что мешает идти к Богу. И, обнаружив это, начать работу вот над этой проблемой. Это тоже целая школа. Увидев грех, мы должны возненавидеть его. Чтобы возненавидеть, надо понять, а как же его возненавидеть, если он мне сладок и приятен. Значит, надо включать все свойства, способности и силы души. Вот если нам чего-то надо, очень надо, и нам сказали, что вы это получите, и мы очень этого хотим, ну, неважно, что там, денег, славы, власти, мы же всего себя положим на этот труд. Ум, душу, сердце, совесть, все включим, силы, мы будем там, не знаю, заниматься там, не знаю, там, подтягиваться там, учить китайский язык, перелопатим весь интернет, будем ходить на занятия. Как одна женщина, которая должна была проходить чин присоединения, она ходила в секту. Я сказал, что, вы знаете, у нас к чину присоединения идет подготовка, она включена программ наших занятий. Она говорит, а когда это? Я говорю, ну вот у нас 7:30 вечера, а сколько это идет? Я говорю, ну час небольшим. У нас подруга была. Говорит, ой, говорит, нет, Нина, мы не сможем. Мы живем это, то ли они в Малаховке, то ли в Удельной. Говорит, во сколько мы будем возвращаться-то? В 10, в 11. Да, говорит, нет. Я говорю, нет, ну я же ничего, я же не заставляю, просто говорю. Вдруг так говорит, что ж ты говоришь-то, Зоя, когда мы ходили к иеговистам? Мы до 3 часов ночи сидели каждый день в Дмитрове и возвращались. А тут раз в неделю я приспокойненько муж встретит на перроне. Вот так вот. А включаем ли мы свою вот эту всю потенцию, весь наш мощный потенциал для того, чтобы достигать Бога? Вот и вопрос. И мы же постоянно читаем в своих домашних правилах, но опять не вникаем в эти слова. А как поработал сатане льстивому, так поработаю тебе, Господи. А зачем их читаем, если мы свои силы бережем для чего-то другого? И вот когда наши силы, наша энергия, она не реализуется по назначению, мы слабеем. Ум наш становится дебелым, мы не можем различать краски неба, не видим красоту земли и всего окружающего мира. Нам навязывают другую красоту, другие краски, другую логику. И мы вдруг видим в предмете то, чего нет. И это называется грех. Во грехе мы видим то, чего нет. Увидел человек. Здесь такая, помните, песня? Такая она. Ну, ее невозможно слушать. Ах, какая женщина. Вот. А что он видит? Он видит то, чего нет. Или прельстился человек богатством богатого человека, а он видит то, чего нету. Он не знает ни этого человека, ни как он совладает с этим, вообще куда он попадет и что грозит этому человеку. Он видит то, чего нету. Это как Ева увидела в плоде то, чего нет. И вдруг ей начало представляться, что он вот такой-сякой иного порядка. Поэтому, рассматривая свою христианскую жизнь, надо быть достаточно людьми внимательными, знать, что учить, как учить, на что обращать внимание. Священное Писание, как правило, часто предлагает нам затруднения. Вот когда мы его читаем, оно предлагает нам затруднения. Заводит нас в тупик. Бывает такое? И когда мы, если начинаем решать эти затруднения, а мы их, как правило, не решаем, бежим дальше. Ну, кто задумывается над чтением Священного Писания из нас? Кто? Поднимите руку. Кто задумывается над тем, что мы читаем? О, ага. 4,5 человека. Хорошо. Отлично. А пытаемся мы решать это затруднение? Ну, задумались дальше, что... Пошли дальше. Закрыта дверь, задумались, пошли дальше. А пытаемся ее открыть? А? Пытаетесь? В интернет. Это хорошо. То есть, когда мы решаем затруднения, то мы обнаруживаем в себе некоторые свойства. Обнаруживаем в себе то, что раньше мы не замечали. То есть, решение задач позволяет нам познавать себя, на что мы способны и какими способностями, свойствами мы обладаем. И вот эти свойства мы с вами начали изучать. Это вера, это символическое мышление, это благодать и приятие, это направленность воли, это благоговейное религиозное чувство жизни. И это мы узнаем, например, в первой главе книги «Бытия» и поверяем, как это в нас работает. По этому поводу какие-то вопросы есть? Значит, каждое вот это свойство души, оно имеет свою разработку, свою тему. Поэтому мало знать, что такое вера. Мы должны быть оснащены полным таким арсеналом понятия веры и как она осуществляется, как она реализуется, как она выражается и что она собой являет. Вот одно из свойств веры, уникально, о котором мы с вами говорили, она дает доступ Бога к человеку. Это дверь, которая открывает Бога к нам. вместе Священного Писания в одном мы читаем: «Се стою у двери и стучу, и кто отворит мне, войду и буду вечерять с ним». Это слова, они вбирают в себя, можно сказать, все Священное Писание. Входит Господь и сотворяет с нами вечерю. То есть Он устраивает трапезу Господню, литургию, уже здесь на земле, как в Царстве Божьем. И когда мы начинаем это понимать, казалось бы, все стучу, стою, стучу у двери и стучу. А при чем здесь вера? А если мы знаем, что вера – это дверь, которая открывает доступ Бога к человеку, мы вдруг понимаем, что это вера. Здесь мы включаем какое свойство души, сердца? Какую способность? Символическое мышление. Дверь – это вера. Все взаимосвязано, как в теле человека. Итак, наше мировоззрение христианское, оно предполагает отношение к Богу. Чтобы себя не мучить в поисках, мы об этом с вами уже говорили, мы возвращаемся для того, чтобы подойти с новым кругом, с новым разворотом, с новым прикосновением к теме, что все религии разделены на две части, будем так говорить, духовное понимание Бога. В принципе, если вот так вот говорить конкретно и четко, чтобы совсем не растекаться мыслью, религия, она только одна, это христианская религия. Все остальное – это мировоззрение. Я говорю для того, чтобы мы более продуктивно могли мыслить, более продуктивно. Сейчас я поясню, в чем дело. Значит, сейчас мы пока говорим, что есть религии. Все их можно разделить на две части, как мы с вами говорили. Богоустремленные и человекоустремленные. Богоустремленные – это те, которые принимают Бога как личность, иудаизм, христианство, ислам. И человекоустремленные – все остальные, восточно-оккультные, буддизм. Мы говорим это для того, чтобы смотреть, а не впадаю ли я в эти отклонения, вот в эти заблуждения, не впадаю ли я. Кстати, когда мы говорим «гордыня», то мы говорим о том, что я впадаю в состояние человека устремленной религии, человека устремленной философии, а не Бога устремленной философии. Мы как-то с вами говорили, что человек традиционной культуры, то есть верующий духовный человек, воспринимает реальность только тогда, когда полностью отказывается от себя. Тогда он сможет увидеть и почувствовать, что в нем проявляется образ Божий. Человек, который себя отверг, как эго, это надо правильно понимать, почему мы себя должны вот так вот, так сказать, к себе так относиться. Не в том смысле, что мы должны себя небрежно смотреть, нет, мы образ Божий. Так вот, чтобы он проявлялся, надо отвергнуть себя. И Господь говорит, кто идет за мной, тот должен себя отвергнуть. А иначе как будет проступать у нас образ Божий? Тот идеал, к которому мы должны стремиться. Не, ну хотите другой идеал, пожалуйста. Это называется как? Кумиры и другие боги. Хотите, пожалуйста. А вопрос в том, опять-таки вопрос богопознания. Кто у нас цель? Бог. А Бог – это кто? Существо, стоящее в стороне? Бог – это бытие, жизнь, в которой мы обретаемся. Это наша питательная среда. Мы им движемся, дышим и существуем, говорит Библия. Но плюс к этому он еще податель этого бытия, как личность. И формирует наше мировоззрение, хочет, чтобы мы формировали его по отношению к личности. И во Христе мы имеем этот путь формирования. И вот эта благодать, благодатный свет, который отличается от света звезд, от тьмы и света греховной, и света не греха, также не свет, который является свет от света Бог, а вот тот свет благодатный, который ведет нас к Богу. Он освещает путь человека на пути к Богу. До грехопадения человек жил в этой благодати, в этом свете. А после грехопадения свет стал благодатью и милостью. Он ведет человека к Богу. И он ощущается только сердцем. Никакими чувствами он ощущаться не может. Так вот, когда мы говорим о нашем мировоззрении, то мы должны смотреть, а впадаем ли в какие-то заблуждения или прегрешения. Да, много религий, много философий, много, путей, познания себя, смысла жизни. Священное Писание говорит на этот счет: надлежит быть разногласием, надлежит быть разномыслием, дабы выявились искусные. Все это надлежит быть. И мы должны себя в этой обойме классифицировать, а куда я попадаю, чтобы легче нам было знать, от чего нам избавляться. Чтобы легче нам было знать, от чего нам избавляться, у нас есть заповеди Божии. Так вот, есть богоустремленность, есть человекоустремленность. Что же такое религия? Слово «религия» обозначает восстановление утраченной связи с Богом. В переводе на русский язык «ре» – это восстановление, а «лига» – это линия, которая соединяет. Восстановление утраченной связи с Богом. Но если Бог не личность, а безликое начало, то это не религия, так? Ну, с кем соединяться, восстанавливать связь? Да, это значит не религия. Значит, мы спокойно опускаем эти понятия, все восточно-оккультные и буддизм – это мировоззрение. Ну, конечно, мы можем сказать, спросить, а иудаизм и ислам – это религия? Вот как вы думаете? Да, религия. Если ислам – это религия, то христианство – это не религия. Потому что христианство – это религия таинств. Религия, вот только что мы сказали, переводится как восстановление утраченной связи с Богом. С кем восстанавливает связь ислам? Восстанавливает связь. Каким образом? Вот таинство – это участие в таинственной жизни Бога. Мы осуществляем связь онтологически, по бытию. Не просто молимся, а ощущаем это физически. Мы вкушаем тело и кровь. Иудаизм – это религия или мировоззрение? Если мы – религия, христианство, то ислам – это не религия. Это мировоззрение – это культура, духовная культура. Вот с точки зрения религии, как понятия, восстановление утраченной связи. Теперь идем дальше. Конечно, можно говорить, что эти три авраамистические религии, они имеют место быть, начало от Авраама. Мы сейчас говорим о христианстве, только в сравнении, нисколько там не умаляя никаких достоинств, никакого мировоззрения, ни иудейского, ни мусульманского. Мы говорим о том, что, ну, в частности, если христианин опирается только на Новый Завет, то он ничего не поймет в церкви и в церковном христианском мировоззрении. Когда он в целом рассматривает Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, тогда он понимает, что он воин Христов, Сын Божий. Можно, конечно, сказать, что иудеи поклоняются Богу, мусульмане поклоняются Богу, так оно и есть. Но нельзя говорить, что у нас один Бог. Как пытаются сказать, у нас же один Бог. И мы почему-то соглашаемся. Да, да, конечно, у нас один Бог. Вы слышали такую формулировку, да? Всегда. И так все всегда и говорят. И мы так киваем. Надо разобрать простую, элементарную вещь, на которую, ну, почему-то не обращают внимания, но почему-то они-то знают почему, а вот мы-то не знаем. Ну, во-первых, нельзя рассматривать Библию только как Ветхий Завет, как это воспринимает иудей, или в той трансформации, которую представляет ее Коран. Как описание немножко Ветхого, немножко Нового Завета. Мы имеем Священное Писание в полноте. Воспринимаем Ветхий и Новый Завет как книги богодухновенные, от начала и до конца, это Слово Божие, и оно не может быть разрывно, оно неразрывно. Мы говорим относительно нас, христиан, и по отношению к нашим оппонентам, что как будто у нас один Бог. В Евангелии об этом говорится несколько раз и с разным подходом. Христос есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, говорит Христос. Сын знает Отца, а Отец Сына. И кому Сын хочет открыть? Кто отрицает Сына, не исповедует Сына, тот не исповедует и Отца. Как воспринимается Иисус Христос в этих направлениях? Ислам, и иудаизм. В одном месте Священного Писания в Евангелии о Господе сказано: кто не исповедует Иисуса Христом, Сыном Божиим, Мессией, тот антихрист. Какое отношение ко Христу в этих направлениях? Одни считают его не Мессией и ждут другого Мессию, а другие говорят, что якобы пророк. На самом деле, там даже за пророка не считают в исламе. Это так, для того, чтобы поговорить и разойтись. Так позвольте, о каком Боге можете речь? Одном, в котором мы все верим. Вот путь, к которому происходит движение к Богу и познавание Его, и поклонение Ему, и жизнь с Ним. Вот когда мы начинаем так формировать свое мировоззрение, надо понимать, что мы не должны быть агрессивны к окружающему миру, если они не то что не понимают это, а предлагают нам почему-то, христианам, другое понимание Бога. Но это их понимание. Мы же не навязываем свое мировоззрение ни мусульманам, ни иудеям. Ну а как тут быть? Во-первых, надо понимать, что Господь положил вражду духовную между церковью и дьяволом. Эта вражда духовная, она предполагает не войну на политическом или социальном уровне, оно не предполагает агрессии, оно говорит помыслов от дьявола не принимать. Вот в чем заключается вражда духовная. Помыслов не принимать, потому что дьявол — это враг мысленный, а все остальное — это разводка. Каина трогать нельзя, он от этого укрепляется, как богоборец. На нем печать, знак. А мы ослабеваем, равно как и от того, что идут нападки на церковь и идут гонения. Церковь от этого только укрепляется. И враг это знает. Но иногда бросается в такое беспамятство и нападает на церковь. На самом деле, самый эффектный способ борьбы с церковью – это подрыв ее изнутри. Поэтому враг душ человеческих этим пользуется. Есть два пути борьбы против церкви. Это путь Каина и путь Вавилона. Это надо знать. Эти духи, эта духовная вражда, находится в нашей среде. Дети Каина не могут жить без сынов Божиих. Им нужна энергия, подпитка. А Вавилон предполагает строительство своего мира без Бога, но теми технологиями, которые предложил Бог в этом мире. Потому что все творчество от Бога. Это надо знать. И поэтому наша вражда, как говорит апостол Павел, не против плоти, не плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Поэтому у христиан не должно быть вражды по отношению и агрессии по отношению к окружающим. И людям, и религиям. Помыслов от дьявола не принимать. А человек – это творение Божие. И Господь сам знает, как спасать кого. Но как же нам надо взаимодействовать? Вот по большому счету, все традиционные религии, если не традиционные, это надо знать, они отказались от прозелитизма. Что такое прозелитизм? Прозелитизм – это обращение в свою веру. Все традиционные религии отказались от прозелитизма. А кто занимается вот этим обращением, это называется сектантство. Деструктивные культы. И мы это видим сплошь и рядом. А что же делать христианам? А надо просто жить вместе. Но есть школа жизни, как сосуществовать с окружающим нас миром. Один из принципов, например, постарайтесь его запомнить, вести диалог, но в общение не вступать. То есть не сообразовываться с миром сим. Мы должны выстраивать отношения, вести диалог, но в общение не вступать. И вот эта позиция, она прописана в Священном Писании. Не берите жен из другого народа, не сообразуйтесь с миром сим. Младенцев твоих разобью о камни, говорит 126-й Псалом, в том смысле, что зачатки мыслей, которые рождаются в голове от дьявола, надо сразу уничтожать. Библия написана на символическом языке, как мы с вами говорили, да? Поэтому не надо говорить, что мы занимаемся членовредительством, вырви глаз или отсеки руку. А мы говорим о наших пожеланиях, о наших стремлениях, о наших делах, о нашем побуждении. Вспомним о том, что является вот этими нормами, некой оградой, за которую нам небезопасно выходить, и на котором строит свое домостроительство церковь. Мы говорим о заповедях. И в то же время, когда мы говорим об этой ограде, в которой мы спасаемся, в которой мы живем, мы здесь можем говорить о пятой способности души, религиозное благоговейное чувство жизни. В чем оно заключается? Сразу скажу, что религиозное благоговейное чувство жизни заключается в том, чтобы блюсти границы жизни, не выходить за них. Жизнь существует только в границах. Разлейте воду по столу, она растечется. Не надо переходить границы. Есть грех чревоугодия, смертный грех. Перешел границы, разорвало. Есть грех винопития. Есть грех блуда, в том смысле, что человек начинает блуждать неизвестно где. И духовно, и физически, и морально, и нравственно. То есть, когда мы переходим границы, мы теряем благоговейное ощущение чувства жизни, религиозное. Плюс ко всему, оно еще заключается в следующем. Господь, когда творил существа, Он творил их с той способностью, с теми возможностями, которые в них заложены. Вот Господь сотворил землю, и земля стала произвращать. Образовал воду, сказал их собраться в водоемы, в собрание одно, сказал их собраться, а вода собралась в собрание свои. Чувство жизни стало проявляться, творческое чувство жизни. И вот эти свойства, что трава произвращает, древо плодоносящее приносит плод, вода воскишит кишениями, летающие да полетят – это обороты внутреннего содержания, в которых обнаруживается сила и свойства творения предмета. Мы об этом должны знать. Это называется благодатное религиозное чувство жизни, когда мы это обнаруживаем в себе. На что способен человек? А в нем все стихии образованы. И неорганическое, и органическое, мыслительное, и животная способность воспроизводить, и духовное от ангелов. Но в нем еще то, чего нет во всем мире. В нем дыхание жизни от Бога. То есть можно представить, какие свойства у нас заложены. Это называется религиозное благоговейное чувство жизни. Но мы пока об этом только узнали. Поэтому надо смотреть, на что мы их тратим. Как поработал сатане льстивому, так поработай тебе, Господи, говорим мы в наших домашних правилах. А пытаемся мы притворить вот нашу энергию, направленную на разрушение, теперь направить ее на созидание. Мало того, увидеть грех, обозначить его, возненавидеть, попытаться возненавидеть вот всеми своими свойствами и способностями. Отсечь, ну, реально, именно с желанием, не просто так, а чтобы потом к нему возвратиться. Хотя бы на то время, когда мы стоим на исповеди. Мы не знаем, что будет дальше. Может быть, еще хуже будем грешить. Но на данный момент можем себе позволить быть свободными. Быть детьми Божьими. Вот двигаться к Богу. А там, ну, посмотрим, как мы будем. Может быть, нам захочется в этой чистоте остаться. А может быть, как свинье, захочется опять в грязи валяться. Это же свобода человека. Это его, так сказать, последнее решение. Свобода выбора. Так вот, обнаружив все это и избавившись вот на этот момент, хотя бы на данный момент, попробуем вот в этот чистый выметенный дом внести уже те дары, начать их возгревать, взращивать, которые были заложены в нас в таинстве миропомазания. Таинство миропомазания, оно как раз заключается в том, что человеку всеваются все благодатные дары. И творчество, и добро, и смирение, и любовь, и сострадание, и работоспособность. Вот все, что вот можно сказать о человеке, в том смысле, в каком он есть. Вот это все у нас сеяно. Пытаемся мы это извлечь и начать проявлять в себе. Это у нас заложено. Осталось только, чтобы это начало взращиваться. Взращивает Господь. А мы что? Пытаемся создавать условия, не мешать Богу. Ну, какая интересная вообще задача перед нами так всплывает. Не мешать Богу взращивать. Потому что апостол Павел говорит, я посадил, поливал Аполлос, а взращивает кто? Господь. Потому что вот эти вот силы, заложенные Богом, они им и творятся, но мы имеем способность это проявлять. Как взращивает земля, да? Но не потому, что она взращивает это без силы Божьей. У нас кто источник жизни? Податель жизни кто? Бог. Имея источник, мы имеем способности вот от этого источника самим взращивать что-то. В себе, как бы пропускать через себя вот это вот эти ростки. Не являясь сами источником, будем так сказать, добра и зла, а как проводниками. Источник добра у нас Бог, источник зла у нас дьявол, а мы люди, которые склоняемся или к источнику добра, или к источнику зла. Это называется воля человека, его выбор. И тогда перед нами раскрывается вот эта картина спасения человека. Потому что у нас задача, в принципе, говорить о спасении, а не о погибели. Хотя бы так принципиально. Просто говорить, что надо думать о спасении, а не о погибели. Уж как спасаться, как гибнуть, это вопрос немножко другой. Мы знаем и то, и другое немножко. Но вот все-таки в голове должно быть у христианина понятие о спасении. Но вот такие ограды, такие каноны и догмы, как заповеди, они являются этими вехами на пути в Царствие Божие. Деколог 10 заповедей – это то, где Господь говорит, что нам надо остерегаться и что не надо делать. А заповедь блаженства – это то, где Господь говорит, к чему нам надо стремиться, чтобы обрести блаженство. Все очень просто. Господь говорит, вот этого лучше не делать, чтобы тебе не умереть. А вот к этому стремиться, почему? Чтобы ты наконец-то вот, ну, реализовал, ощутил и встретился с тем, что ты называешь счастьем, блаженством, Богом. Мы почему-то все время боимся этого, ну, во всяком случае, вот множество людей как-то немножко с такой опаской подходит, не то что с опаской, а с недоверием, что все-таки может быть что-то лучше есть, чем блаженство, которое дает Бог. Или может быть что-то вот все-таки лучше есть, что есть сам Бог, потому что Бог может где-то там не досмотреть, забыть, как один артист, конечно, потрясающий. В программе «Спас» некто господин Сухоруков вдруг так это, ну, хороший, все нормально, но вот когда люди начинают говорить на тему, в которой, так сказать, еще не было какой-то проработки, это смешно. Ну вот Господь, он говорит, он же может забывать, он забудет, а здесь надо нам начеку все время быть. Вот, ну как вот и ведущий кивает головой. Вот. Поэтому нам, конечно, нельзя так вот расслабляться. А какой орган чувств у нас, который отвечает за веру? В программе «Спас», знаменитый актер говорит нам, что Бог, вот, ну, может, и мы так тоже. Тогда получается, что за Бог, который забывает, мягко говоря. Вот в такого Бога верит Сухорухов. Вот. Не он один. Это он как яркий представитель. Он может быть, даже как юродивый показал это, как надо относиться к этому, что не надо верить в то, что Бог забывает. Может быть, нарочно, кто знает, он же актер, может, так сыграл прекрасную роль, чтобы мы поверили. Было такое искусство в Древней Греции, когда раз в год показывали трагедию, чтобы испытать человека злом. Но то, чтобы тем злом, которое не повредило бы ему. Потому что с тем злом, которым может повредить нашей душе, мы встречаемся каждый день. Вот такое испытание оно было. Поэтому, может быть, здесь тоже так не будем нашего, так сказать, брата так осуждать. А? Отлично, не, ну, это дар Божий. Человек, вот здесь вот очень хорошо заметил, что человек отверг себя. Вообще искусство актера – это очень опасное искусство. Нет, оно опасное. Лицедейство может быть лицедейством где угодно. У них просто это, так сказать, визуально проявляется. Опасное в том смысле, что более надо осторожно, так сказать, Их легче купить, чтобы играть все, что угодно. А это проблема. Ну, я думаю, что поговорили мы достаточно на тему нашего формирования религиозного мировоззрения, воспитания веры, в чем заключается смысл наших занятий. Немножко потренировались в неких навыках, вспомнили, и уже можем теперь дальше вот, двигаться таким образом, что если какая-то ситуация возникнет, надо как-то вот сразу попытаться эти навыки применить. Все ли слушать, быть ли осторожным, доверять ли всему, обратиться к заповедям или прислушаться к нашему сердцу, вспомнить, какие свойства и способности у нас есть, на что мы способны с Господом, не без Него, а с Господом. И имеет ли смысл говорить, что я все могу? А когда можно сказать, что я все могу? С укрепляющим меня Господом. Помолимся.